Константин Ушинский. Сказки и рассказы.
Рассказы. Бишка. А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано. Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. Не мое, говорит, дело книги читать. Я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров да волков пугаю, на охоту хожу, зайку слежу, уточек ищу, по носку тащу. Будет с меня и этого. Васька. Котичек-коток, серенький лобок. Ласков Вася да хитер, лапки бархатные, ноготок остер. У Васютки ушки чутки, усы длинны, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается хвостиком, виляет, глазки закрывает, песенку поет, а попалась мышка. Не прогневайся. Глазки-то большие, лапки что стальные, зубки-то кривые, когти выпускные.
Вместе тесно, а врозь скучно. Говорит брат сестре, не тронь моего волчка. Отвечает сестра брату, а ты не тронь моих кукол. Дети расселись по разным углам, но скоро им обоим стало скучно. Отчего детям стало скучно? Гадюка. Вокруг нашего хутора, по оврагам и мокрым местам, водилось немало змей. Я не говорю об ужах. К безвредному ужу у нас так привыкли, что и змеей-то его не зовут. У него есть во рту небольшие острые зубы. Он ловит мышей и даже птичек, и, пожалуй, может прокусить кожу. Но нет яду в этих зубах. И укушение ужа совершенно безвредно. Ужей у нас было множество, особенно в кучах соломы, что лежало около гумна. Как пригреет солнышко, так они и выползут оттуда. Шипят, когда подойдешь, язык или жало показывают. Но ведь не жалом змеи кусают. Даже в кухне под полом водились ужи. И как станут, бывало, дети, сидя на полу молоко хлебать. Так уж и выползает, и к чашке голову тянет, а дети его ложкой по лбу. Но водились у нас и не одни ужи. Водилась и ядовитая змея, черная, большая, без тех желтых полосок, что видны у ужа около головы. Такую змею зовут у нас гадюкой. Гадюка нередко кусала скот, и если не успеют, бывало, позвать с села старого деда Ахрима, который знал какое-то лекарство против укушения ядовитых змей, то скотина непременно падет, раздует ее, бедную, как гору. Один мальчик у нас так и умер от гадюки. Укусила она его около самого плеча, и прежде чем пришел Ахрим, опухоль перешла с руки на шею и грудь. Дитя стало бредить, метаться, и через 2 дня померло. Я в детстве много наслушался про гадюк и боялся их страшно, как будто чувствовал, что мне придется встретиться с опасной гадиной. Косили у нас за садом в сухой балке, где весной всякий год бежит ручей, а летом только сыровато и растет высокая густая трава. Всякая косовица была для меня праздником, особенно как сгребут сено в копны. Тут, бывало, и станешь бегать по сенокосу и со всего размаху кидаться в копны и барахтаться в душистом сене, пока не прогонят бабы, чтобы не разбивал копен. Вот так-то и в этот раз бегал я и кувыркался. Баб не было, косари пошли далеко, и только наша черная большая собака Бровка лежала на копне и грызла кость. Кувыркнулся я в одну копну, повернулся в ней раза два и вдруг вскочил с ужасом. Что-то холодное и скользкое махнуло меня по руке. Мысль о гадюке мелькнула в голове моей. И что же? Огромная гадюка, которую я обеспокоил, вылезла из сена и, подымаясь на хвост, готова была на меня кинуться. Вместо того, чтобы бежать, я стою как окаменелый, будто гадина зачаровала меня своими безвековыми, неморгающими глазами. Еще бы минута, и я погиб. Но Бровка, как стрела, слетел с копны, кинулся на змею, и завязалась между ними смертельная борьба. Собака рвала змею зубами, топтала лапами. Змея кусала собаку и в морду, и в грудь, и в живот. Но через минуту только клочки гадюки лежали на земле, а Бровка кинулся бежать и исчез. Тут только воротился ко мне голос. Я стал кричать и плакать. Прибежали косари и косами добили еще трепещущие куски змеи. Но страннее всего, что Бровка с этого дня пропал и скитался неизвестно где. Только через две недели воротился он домой. Худой, тощий, но здоровый. Отец говорил мне, что собаки знают траву, которой они лечатся от укуса гадюки. История одной яблоньки. Глава первая. Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю и осталось. Зиму пролежало зернышко под снегом, а весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало прорастать, пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из промеж листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки наверху вышли зеленые листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой. И лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зернышко. Пришел в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит: «Вот хорошее деревцо! Оно мне пригодится!» Задрожала яблонька, когда садовник стал ее выкапывать, и думает: «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в сад и посадил в хорошую землю. Глава вторая. Загордилась яблонька в саду. «Должно быть, я редкое дерево», — думает она, — «когда меня из лесу в сад перенесли». И свысока посматривает вокруг на некрасивые пеньки, завязанные тряпочками. Не знала она, что попала в школу. На другой год пришел садовник с кривым ножом и стал яблоньку резать. Задрожала яблонька и думает: «Ну, теперь-то я совсем пропала». Срезал садовник всю зеленую верхушку деревца, оставил один пенек, да и тот еще расщепил сверху. В трещину воткнул садовник молодой побег от хорошей яблони. Закрыл рану замазкой, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепу колышками и ушел. Глава третья. Прихворнула яблонька. Но была она молода и сильна, скоро поправилась и срослась с чужой веточкой. Пьет веточка соки сильной яблоньки и растет быстро, выкидывает почку за почкой, листок за листком, выгоняет побег за побегом, веточку за веточкой, и года через три зацвело деревцо бело-розовыми душистыми цветами. Опали бело-розовые лепестки, и на их месте появилась зеленая завязь. А к осени из завязи сделались яблоки. Да уж не дикие кислицы, а большие, румяные, сладкие, рассыпчатые. И такая-то хорошенькая удалась яблонька, что из других садов приходили брать от нее побеги для прищеп. Как рубашка в поле выросла. Глава первая. Видела Таня, как отец ее горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зерна, и спрашивает: «Что ты, тятя, делаешь?»
«А вот сею ленок, дочка. Вырастет рубашка тебе и Васютке».
Задумалась Таня. Никогда она не видела, чтобы рубашки в поле росли. Недели через две покрылась полоска зеленой шелковистой травкой, и подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка». Раза два мать и сестры Тани приходили полоску полоть и всякий раз говорили девочке: «Славная у тебя рубашечка будет». Прошло еще несколько недель. Травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. «У братца Васи такие глазки», — подумала Таня. «Но рубашечек таких я ни на ком не видала». Когда цветочки опали, то на месте их показались зеленые головки. Когда головки забурели и подсохли, мать и сестры Тани повыдергали весь лен с корнем, навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть. Глава вторая. Когда лен просох, то стали у него головки отрезывать, а потом потопили в речке безголовые пучки и еще камнем сверху завалили, чтобы не всплыл. Печально смотрела Таня, как ее рубашечку топят, а сестры тут ей опять сказали: «Славная у тебя, Таня, рубашечка будет». Недели через две вынули лен из речки, просушили и стали колотить, сначала доской на гумне, потом трепалом на дворе, так что от бедного льна летела кострика во все стороны. Вытрепавши, стали лен чесать железным гребнем, пока не сделался мягким и шелковистым. «Славная у тебя рубашка будет», — опять сказали Тане сестры. Но Таня подумала: «Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку». Глава третья. Настали длинные зимние вечера. Сестры Тани надели лен на гребни и стали из него нитки прясть. «Это нитки?» — думает Таня. «А где же рубашечка?» Прошли зима, весна и лето. Настала осень. Отец установил в избе кросна, натянул на них основу и начал ткать. Забегал проворно челнок между нитками, и тут уж Таня сама увидала, что из ниток выходит холст.